Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы беседуем с Михаилом Ивановичем Гильвановским, доктором экономических наук, профессором, сопредседателем научного совета по религиозно-социальным исследованиям отделения общественных наук Российской академии наук. Добрый день, Михаил Иванович.
Добрый день.
Мы с вами беседуем в рамках конференции «Наука, философия и религия». Это уникальная конференция, которая собирает философов, богословов, представителей, естественно, научного знания, которые рассматривают актуальные вопросы современности. Как вообще удалось на одной площадке собрать столь разных людей? Насколько удается найти общий язык?
Ну, как удалось собрать, мне сложно сказать, потому что я как бы первый раз участвую в качестве соорганизатора этой конференции. А это, скорее всего, надо эту положительную характеристику отнести к прежним, так сказать, организаторам. И прежде всего к фонду Андрея Первозванного. Вот. Именно этот фонд как бы проявил инициативу. Ну и, конечно, ученые, которые вот в Институте объединенных ядерных исследований работают, тоже здесь администрация, видимо, тоже очень помогла в этом плане. Очень интересное такое вообще это дело, когда собираются люди совершенно разных по своему, так сказать, даже направлению деятельности и обсуждают, казалось бы, не связанные между собой вопросы. Более того, мы привыкли к тому, что наука и религия – это два враждующих лагеря. Вот. Если, во всяком случае, церковная часть или клирики относятся с почтением к науке, то наука, как правило, относится с пренебрежением, даже с враждой к значит, религиозным деятелям. Сейчас, правда, кое-что изменилось. Наверное, это связано с тем, что мы подошли к тяжелым временам, и нам больше приходится уповать на волю Божию, чем на свои собственные силы. Вот. И это какое-то, как всегда, знаете, как старцы говорят, Господь ведет людей скорбями к себе. Вот. И, видимо, это и сейчас и происходит. И поэтому немножко по-другому стали смотреть на эти вещи. А вообще, конечно, это, конечно, удивительная площадка. Я третий раз участвую в таком, такого рода конференции. И раз от раза мне, в общем, доставляет огромное удовольствие интеллектуальное и общение с людьми очень приятное, потому что действительно видно, во-первых, люди все находятся в поиске, потому что много очень интересных проблем, которые в обычной среде трудно, в общем, как бы обсуждать. Вот. Все мы как-то все поделены на определенные сегменты своей специальности. Называется разделение интеллектуального труда. Один занимается там техникой, другой – философией, третий – там какими-то другими социогуманитарными или там естественными науками. Вот. А вот так, чтобы все вместе, и тем более с религиозными, значит, учеными, там тоже ученые есть в религии, это очень редкая вещь. Поэтому это удивительно уникальная такая площадка, где действительно поднимаются очень интересные вопросы. Значит, на прошлом, позапрошлом году была интересная дискуссия по поводу глобализации, связанной там с развитием России в условиях глобализации. Предшествующая была связана с творчеством. Обсуждались вопросы, что такое творчество и как оно понимается в религиозной среде, как оно понимается в научной среде. Вот. Сейчас, значит, основная тема – это Россия, ее перспективы в 21 веке и вот роль религиозных и научных начал, роль науки и религии. Вот. Как бы некая преемственность здесь очень есть, серьезная такая. От идентичности, вот, когда речь шла о глобализации, к вопросам связи между религией и наукой в творчестве. И сейчас уже как бы развертывается эта проблема связи науки и религии, развертывается на проблематику российской действительности, России как государства, как прежде всего как экономического субъекта, вот, конкурентного субъекта, потому что Россия находится в сложном положении таком, она вынуждена конкурировать, причем в острых таких формах, вот, причем в разных направлениях, это и социокультурное, и геополитическое, и экономическое, естественно. Вот поэтому это очень интересная, конечно, дискуссия, когда одновременно поднимаются вопросы, скажем, средневековья, даже античности, да, связываются вот с сегодняшним днем, это потрясающая вещь, потому что, конечно же, мы все, у нас есть некая такая проблема, по крайней мере, у моего поколения, мы слабо образованы именно в этом социогуманитарном плане, мы не получили достаточно серьезного философского образования, оно было достаточно ограничено монополией марксизма-ленинизма, вот, диалектического материализма. Вот. И, естественно, мы не получили, уж, конечно, не получили какого-то религиозного образования. В этом смысле есть некая ущербность, и приходится что-то добирать. А добирать сложно, потому что эти некоторые вещи должны, в общем, впитываться ребенком, как бы, как говорят, с молоком матери. Отсюда и этические какие-то нормы, которые входят уже в кровь, в жизнь человека. Вот. И поэтому все, что мы видим сегодня в нашей действительности, сложности, это как раз вот недостатки этого воспитания, образования. И, к сожалению, мы сегодня можем констатировать, что серьезных шагов в направлении продвижения к исправлению этих ошибок пока нет, не делается. Есть, конечно, церковь в значительной степени преуспела в создании там гимназий, воскресных школ. Вот. Но это так мало, в общем-то, для общего населения нашей страны, что, конечно, сложно очень говорить о каком-то серьезном таком влиянии. Хотя, как бы, если я вот смотрю, допустим, тоже канал «Союз» или «Спас», совершенно другие, другая тональность, другие интересы, другие темы рассматриваются, чем на общем телевидении, которые вот общие каналы. Некая такая конвергенция есть, такая тенденция к сближению есть, но все-таки еще очень сильный разрыв. Особенно вот то, что касается культурного такого поля, оно очень сильно разделяется, очень сильно разделяется.
Но об этом мы еще поговорим. Я хотел спросить, да, насколько, на ваш взгляд, руководители нашего государства, люди, принимающие решения, готовы слушать, ну, в том числе участников подобных конференций с точки зрения, вот если вы рассматриваете тему перспективы развития России. Да, вот ваши рекомендации какие-то или наработки в рамках этой конференции будут ли интересны людям, принимающим стратегические решения?
Ну, во-первых, мы как раз именно на этой конференции поставили задачу все-таки выработать некий итоговый документ, который позволил бы нам обратиться к руководству страны с тем, чтобы, сформулировав какие-то задачи, попросить поддержать нас в реализации этих задач. Это прежде всего касается науки, ее аксиологической базы, то есть ценностной базы. Потому что ни для кого не секрет, что особенно социогуманитарные науки в значительной степени впитали западные образцы, западные ценностные установки. А эти западные ценностные установки на протяжении последних, скажем, ну, почти 100 лет, может быть, да, особенно 50-70 лет, они подвергались очень серьезной коррекции, создавая некую, как вот один из наших крупных философов, я его считаю крупным философом именно в плане продвижения этой идеи, создали некую ситуацию, подобную эпистемологической оккупации. То есть некая такая атмосфера, когда создаются условия, когда человек, работая над какими-то проблемами, он заранее запрограммирован работать в определенных установках, определенных условиях, которые не позволяют ему выйти за эти рамки. Это некая, значит, аксиоматика или основные положения в науке, которые создают как бы основу, против которой берется на веру просто-напросто. Аксиомы – это как бы то, что не требует доказательств. Вот эта аксиоматика, она как бы основывается на аксиологии, то есть на ценностных вещах. И вот это вот построение, оно уже сделано. И оно как бы внедрено в нашу сегодняшнюю науку и в значительной степени влияет на то, что мы не можем оказать очень серьезного такого влияния на мировую науку. Вот. А если что-то пытаемся сделать, то нас просто выбрасывают как людей, которые типа ничего не понимают. Туземцы, которые, так сказать, что-то пытаются свое сказать, но ничего своего как такого не имеют. В значительной степени это оправдано такое, потому что мы действительно впитали что-то. И на этом поле реально конкурировать очень сложно. Дело в том, что вообще вся система конкуренции, я как раз занимаюсь очень давно конкуренцией, как таковой конкурентоспособностью, она построена таким образом, что формируется она на макроуровне, то есть на уровне общехозяйственном или общенациональном, где формируются как раз эти все установки. И если вы разрушите эти установки или замените их, то вам уже сложно конкурировать во всех остальных вещах. В какой-то степени, в меньшей степени, мы меньше зависим от этого влияния в естественных науках. Но даже там, вот как показала сегодня утренняя конференция, даже тут есть очень серьезные влияния, которые сразу не видны, но, в общем, в конечном итоге проявляют себя на каких-то последующих стадиях исследовательских процессов. Вот. Что касается того, как слушают нас или как готовы слышать нас в руководстве страны, могу два примера привести. Во-первых, последние слова президента, когда он сказал о том, что православие или христианство является душой России, о многом говорит. Это как бы признание такое на высшем уровне государственным о том, что действительно религия имеет огромное значение для страны, и это, из этого должны быть сделаны соответствующие выводы. Потому что до сих пор, конечно, как бы мы ни хотели, чтобы мы, как бы ни говорили, но некий маргинализм в этом присутствует такой. Если человек, понимаете, в советское время на людей верующих смотрели как на сумасшедших. Их и помещали в больницы, и, ну, это все понятно было. Вот. И этот шлейф, он остался, до сих пор действует. Особенно в научной среде, в среде профессуры, преподавательском составе вузов. Это довольно... Я знаю по многим примерам, что люди даже верующие, они стараются как-то об этом не говорить. Конечно, может быть, и не надо афишировать это, но быть твердым в этом плане, я считаю, что было бы правильнее, чем скрывать как-то и продолжать эту линию в советскую. Говоря вот так о советском периоде, я как раз, в отличие от многих других моих коллег, считаю, что советский период был совсем не только из отрицательных черт состоял. Вот. И здесь надо сказать, что наша и наука многое сделала, но просто мы еще пока не оценили эти вещи. Второй момент, которым я хотел бы сказать, это заявление нашего министра образования и науки Ольги Юрьевны Васильевой, которая в начале октября выступила с заявлением о том, что необходимо определенную суверенизацию нашей социогуманитарной науки. Тоже подчеркнула, что, я сейчас точно цитату не могу сказать, но она, пересказывая, она подчеркнула то, что естественно, науки как-то еще пытаются конкурировать на Западе с западными учеными, то социогуманитарные практически, в общем, не имеют такой возможности. И по рейтингам они оказываются вообще на очень таких низких местах. Поэтому есть проблема. И я считаю, что здесь мы могли бы дать достойный ответ, если бы мы серьезно занялись аксиоматикой. Вот то, чему, собственно, посвящена, по сути дела, сегодняшняя конференция, где мы решили, вот посоветовавшись в оргкомитете, мы пришли к выводу, что именно эта тема может быть действительно плодотворной и дать серьезные такие результаты. Вот. От того, какие ценности мы принимаем, возникают и выводы, и вся дальнейшая политика и стратегия. Ну, приведу пример. Вот 1 декабря, то есть совсем рядом, недавно, была утверждена стратегия научно-технического развития России. И там, конечно, вот эти аспекты совсем были не отражены. То есть как будто этого вообще нет. Социогуманитарные науки, они вообще как бы так упомянуты. В основном речь идет об импортозамещении и о неких больших вызовах. Причем эти большие вызовы трактуются очень странно, как вызовы, которые требуют, значит, большой мобилизации, которую нельзя решить просто увеличением ресурсов. Совершенно как бы некое непонимание вообще самого предмета, о котором должна была идти речь, когда разрабатываются такого рода документы. Ну, вот пример такой. То есть, с одной стороны, мы видим некое понимание на верхних этажах государственного руководства, управления этих проблем. С другой стороны, мы видим и полное непонимание, и неготовность к этому. Вот это очень важный момент, под которым мы сегодня стоим, и который создает серьезную проблему для продвижения всего этого направления.
Если говорить о той сфере, которая вам близка профессионально, об экономике,
да.
Уже не первый год идет дискуссия достаточно острая как раз о разных парадигмах и подходах к экономическому развитию России. Есть так называемый план Кудрина, есть так называемый план Глазьева. Да. Вот если можно рассказать, в чем разница подходов, вот как раз здесь та самая аксиоматика, целеполагание и парадигмы, чем они разделяются и к чему стремятся, и какими средствами хотят достигать этих целей те и та или иная команда.
Ну, план Кудрина – это практически продолжение той политики и той стратегии, которая реализуется у нас на протяжении 25 лет. Либеральные реформы, где плоды, которые мы уже, собственно говоря, в какой-то степени пожали, вот, и удовлетворение они, конечно, принести не могут никакого. Здесь только большое сожаление, что мы приняли столь некритично порекомендованные нам Международным валютным фондом схемы развития страны. Вот. Что касается Глазьева, то у него упор в основном, у Сергеевича, на развитие науки и технологии шестого уклада, который позволит нам вырваться вперед, опорные точки, на активизацию, значит, инвестиционной деятельности, причем за счет собственных ресурсов, на новую валютную политику, где курс рубля должен держаться достаточно устойчиво. То есть, эти достаточно известные вещи. Конечно, я больше разделяю, не то, что больше, я приверженец, скорее всего, даже курса Глазьева. Но я единственное, что, может быть, добавил, что все-таки, я не говорю о Кудрине, тот вообще об этом не говорит, но я бы, например, на месте Глазьева бы еще придал бы большее значение все-таки социокультурным и именно религиозным аспектом этого дела. Это трудно делать в нашей экономической среде, потому что, я еще раз говорю, мы воспринимаемся, такие люди воспринимаются как некие белые вороны. Вот. Исходя из политкорректности, из понимания, что тебя не поймут, эти вещи часто опускаются. На самом деле, конечно, именно в этом состоит проблема вся. Потому что, если мы понимаем, какие ценности мы разделяем, и что в основе это лежит именно это, то тогда, в общем, все становится достаточно просто. Потому что одной техникой тут не сделаешь. Советский Союз был прекрасно оснащенной технической державой с огромным вооружением. И что, и где она сейчас, эта держава? Да, остался, конечно, большой кусок России. Но Россия 25 лет развивается, не имея собственной стратегии. Если говорить о конкурентоспособности, то не имея стратегии, вообще не представляете собой субъекта конкурентной борьбы. Вы никто.
Михаил Иванович, мы должны обязательно поговорить, вы должны рассказать нам о том, что собой представляет научный совет по религиозно-социальным исследованиям отделения общественных наук Российской академии наук.
Это интересный очень образования. У истоков этого совета был ныне покойный Дмитрий Семенович Львов, академик, очень уважаемый. Вот. Поскольку сам Дмитрий Семенович был верующим человеком, вот, понимая вот эту вот роль религии в современной жизни и в современной экономике, вот, он как-то однажды предложил такую идею. Вот. Ну и, собственно говоря, мы постарались воспользоваться этим делом. Нас поддержал в этом плане и еще один академик РАН, это Макаров Валерий Леонидович, который тоже понимает хорошо роль религии в современном мире и в науке, в том числе экономической. Вот. И вот на базе этих двух, на базе решения двух этих академиков, по сути дела, и был создан совет. Он был создан в 2004 году. На должность сопредседателя, значит, был назначен я, и мы пригласили еще ректора Московской духовной академии, архиепископа Верейского Евгения, вот, который согласился стать сопредседателем этого совета. Имея в виду, что, в общем, академия, как не только духовный, но и научный центр и образовательный центр, сможет нам помогать в работе этого совета. Действительно, владыка Евгений нам помогает в этом. И всегда, когда мы обращаемся, чтобы мы могли получить какую-то компетентную консультацию или участника в дискуссии, который разбирался в сложных богословских проблемах, он всегда нам помогает и дает нам соответствующих специалистов. Вот. Более того, мы несколько раз собирались на площадке Духовной академии, проводили там интересные, значит, заседания совета. Совет, как правило, заседает по определенным направлениям. Вот. И, как правило, свои заседания он завершает итоговым документом, тем или иным итоговым документом. У нас много достаточно, за 12 лет накопилось достаточно много таких документов. Вот. И один из документов как раз вот был посвящен, одно из первых заседаний был посвящен как раз коррупции, где мы на заседании совета выяснили, ну, естественно, была подготовка определенная, была сделана, что коррупция имеет достаточно разнообразные формы, их можно систематизировать, можно показать, какие формы работают, так сказать, в тех или иных условиях. Вот. Но главное – это то, что, в общем, в нашей стране коррупция стала, по сути дела, системным элементом, что без нее сегодня даже сложно вести хозяйственную деятельность, если можно так выразиться. Вот. То есть, когда мы говорим о коррупции, у нас так и было название, по-моему, этого заседания, что невозможно, название заседания было отражено, что невозможно вести коррупцию, бороться с коррупцией чисто силовыми методами, что нужен системный подход, потому что сама коррупция в тех масштабах, в которых она сегодня действует в стране, она была создана, по сути дела, эти масштабы были созданы или образовались, формировались в результате перехода на рыночные условия хозяйствования и в условиях приватизации, одномоментной такой вот, почти одномоментной приватизации государственной собственности, когда возникли два полюса, с одной стороны бедные, на другой стороны сверхбогатые. Вот, и это сверхбогатство, в общем-то, начало использоваться в виде, так сказать, подкупа и в коммерческой сфере, и в государственных структурах, и так далее.
Михаил Иванович, спасибо огромное за беседу. Это мы все продолжим наш разговор. Хорошо. В следующей программе.
Хорошо.
Спасибо.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Пусть весь мир ликует и поет. поет.